Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, рады вас приветствовать в прямом эфире передачи «Шалом». В прошлый раз у нас была запись, и так получилось, что это была первая часть нашего небольшого цикла «Библия в камне». Сегодня мы продолжаем с Алексеем эту тему. И, конечно, вас ждут новые имена, интересные скульптуры и знакомство как раз со скульпторами еврейского, нееврейского происхождения, которые выбирали библейские сюжеты, героев. И вот как понимать это искусство, находить к нему ключи, какие мы сможем прочитать, увидев это работы, послания, как это до нас дотронется, вот мы сегодня как раз и посмотрим, дорогие. Я рада вас приветствовать, с вами Татьяна Ваганова, с нами скульптор Алексей Мочалов. Алексей, шалом.
Шалом, шалом.
Дорогие, хочу вам напомнить, что вы можете, конечно, присылать свои вопросы, комментарии, пишите, пожалуйста, во время эфира. Будем на это отвечать, не успеем во время эфира, обязательно ответим после, но будьте активны. И, конечно, хочу еще раз напомнить о том, что когда мы смотрим на искусство, у нас подключаются очень многие процессы и нашего головного мозга, и воображения, и креативное мышление, и многое другое. Мы можем иногда именно через произведение искусства что-то для себя отметить, получить тот инсайт, который не получится через другие источники. Поэтому я вам сегодня этого и желаю. Мы начнем. Алексей, скажи, пожалуйста, с какими именами мы будем сегодня знакомиться?
Сегодня у нас продолжение, да, как уже Татьяна сказала, вторая часть скульпторов, современников наших с вами. Они были связаны с библейской тематикой или в том числе с еврейской. Кто-то был по крови настоящим евреем, кто-то просто любил израильский народ и, соответственно, свое творчество посвящал именно Израилю. Стили, конечно, разнообразные. Говоря о современном искусстве, мы должны понимать, что сегодня постмодернизм, поэтому обилие стилей, оно велико. И мы с вами в очередной раз сегодня убедимся, когда будем изучать там, от реализма, классицизма, неоклассицизма, да, до там, сюрреализма, абстракционизма и даже какого-то наивного искусства.
Хорошо, поэтому но сегодня... я уверена, что будут вопросы на самом деле у людей, потому что я проводила небольшую игру у себя в ВК и обратила внимание, что да, с современным искусством достаточно непросто. Но, тем не менее, вы знаете, что хорошо, что все-таки, когда мы смотрим на то или иное произведение, в данном случае это будут скульптуры, нам, ну именно нам, я имею в виду, не нужны какие-то специальные знания, а нужно просто постараться подключить, опять же, свое воображение, посмотреть на ассоциации, которые у вас рождаются, потому что на самом деле искусство – это встреча с собой прежде всего. Это ваш диалог, который будет выстраиваться между произведением, на которое вы смотрите, и вами. Какие у вас это рождает ассоциации, ощущения, принятие или отторжение? Ну и много всего. Я очень надеюсь, что эти работы, они как-то сподвигнут вас, может быть, посмотреть на знакомый библейский сюжет вот под новым ракурсом или почитать про какое-то событие, больше изучить героя, которого мы сегодня увидим. В любом случае, я вам желаю этого творческого процесса, разного и душевного, и духовного. Ну и хочу также предупредить, что мы сначала будем показывать работы. Алексей не будет говорить их название, и вы, пожалуйста, посмотрите на них и придумайте название этой работы. Вот именно по вашим ощущениям. А потом, когда мы скажем, как эта работа называется, вы сможете сравнить. Ну и начнем мы с первого скульптора, как раз еврейского происхождения, и с работы, да, которая, к сожалению, отвечает нынешнему времени, потому что мы знаем, что сейчас происходит в Израиле, и это очередной очень серьезный военный конфликт, и поэтому работу, которую мы сейчас посмотрим, она будет как раз в каком-то смысле отвечать событию нашего времени. Алексей, расскажи, пожалуйста, про Юлю и про эту работу. А сейчас пока наши зрители могут смотреть и внутри себя подумать, как эта работа могла бы называться. Хотя я уже дала, конечно, направление, но тем не менее.
Ну да, потому что эта работа непосредственно не связана с библейскими сюжетами, поэтому на самом деле хорошо, что ты вот так дала направление, чтобы люди понимали, куда им двигаться, в какую сторону. Юлия Ароновна Сигаль, советский скульптор, да, еврейского, конечно, происхождения, закончила Суриковский институт, выставлялась много в СССР, работала, жила и в Украине, и в Казахстане, вот, до тех пор, пока она не переехала в Израиль. В 1996 году случилась репатриация, да, она совершила алию, и вместе со своими работами, да, перебралась. Там огромное количество работ было вывезено, и там она начала устраиваться. Вообще жила в разных местах в Израиле, в кибуцах, под Яфой, и много очень трудилась не только с точки зрения как скульптор, как художник, но просто как человек, как вот гражданин Израиля, нового государства, и очень много участвовала в такой деятельности хозяйственной, помогала в строительстве, вообще, в принципе, в возрождении государства Израиль. Вообще у Юлии чуткое сердце, очень много она общалась со скульпторами в СССР в свое время, и некоторые там были в опале, некоторые были неизвестными, и вот благодаря Юлии некоторые скульпторы, даже не еврейского происхождения, что называется, получали какую-то известность. То есть она для них специально выставки какие-то организовывала. Даже у нее одна из самых... Ну, она, конечно, да, слава богу, жива, но вот крайняя, да, ее выставка практически была вся посвящена творчествам разных-разных художников. Не только она себя выставляет, не только вот себя рекламирует, но обязательно каких-то даже самых таких неизвестных авторов для вот обывателей, хотя профессионалов. Ну, так вот получилось, что они стали неизвестными. Поэтому вот в ее сердце есть вот эта вот любовь к людям, любовь к Богу, да, и желание не только пиарить себя, как это часто бывает в искусстве, но и вот жертвенно делиться вот этими лаврами с другими художниками, скульпторами в том числе.
Да, но про Юлю очень много высказываний ее коллег. Я, к сожалению, сейчас не могу зачитать, приготовила, но по техническим причинам не могу зачитать эти отрывки. Очень теплые, очень нежные по отношению к ней. И вообще ее искусство – это, ну, некие такие порталы во времени. Mm-hmm. Она работает, как вы потом можете убедиться, если вы наберете ее, посмотрите в интернете, или сейчас у нас вот несколько работ, что очень часто ее материал такой, ну даже вот и здесь, это серый, такой шахроватый, такие четкие формы, но при этом очень какие-то ностальгические ноты, очень много какой-то нежности, беззащитности, тема одиночества человека тоже у нее присутствует. Ну вот ту работу, которую вы сейчас видели, у вас было время уже подумать над названием. Кстати, если есть желание, то пишите нам их, будет очень интересно почитать. Пишите, как вы считаете, как могла бы называться эта работа. Я еще раз говорю, в данном случае работает эффект ассоциации. То есть вам не надо быть знатоками скульптуры. Просто вы смотрите на объект, и что, какие мысли, чувства, образы он у вас рождает. Ну, я думаю, что мы можем сейчас уже сказать его название.
Да, это памятник художнику Мордехая Липкину «Всем жертвам террора». Такое длинное название. Дело в том, что этот художник израильский погиб от рук террориста при очередном взрыве. И Юлия здесь использует мольберт, да, и он прорастает в такое древо, отсыл к древу жизни, что все равно художник шел в другой мир, но осталось его творчество. И более того, жизнь вечна, она продолжается. Она не ограничивается только земным существованием. Есть вечная жизнь.
Да, здорово. И я думаю, что это хорошее послание тем, кто сейчас переживает вот эти страшные трагедии, кто потерял своих родных и близких или отправляет на военные действия. Мы выражаем, конечно, вам и соболезнования, и молимся за то, чтобы в Израиль вернулся мир. Поддерживаем вас, дорогие. И продолжаем наше знакомство с творчеством, потому что, знаете, да. Хочу напомнить, вот сейчас мелькнула мысль, что даже во время Великой Отечественной войны продолжали работать все театры, и люди, которые были в балетном училище, они приходили, продолжали заниматься, потому что, наверное, благодаря этому они смогли победить и страх в себе, и какое-то страшное понимание, что может все закончиться. Поэтому пусть жизнь продолжается. Итак, следующую работу ты ее же показал.
Юлия. Да, да, тоже Юлии. Их да, даже две, они не очень говорили, похожи. Да, я сдерживаюсь, не говорю название, хотя там все достаточно просто. Я думаю, зрителям будет легко отгадать. Но вот у Юлии в творчестве присутствуют сцены быта совершенно разного, такого обыденного. Да. Когда она переехала в Израиль, даже такие есть работы, там улочки Иерусалима, улица старого города, вот эти окна, люди. Очень часто она использует предметы быта, там, например, стул какой-то, стол, клетка. И вроде бы скульптор не должен заниматься таким, ну, пересказом, трансляцией того, что он видит. То есть должен как-то обрабатывать информацию, передавать. А здесь вот она берет эти предметы и просто из них делает настоящие скульптуры. Ну, понятное дело, что там масштаб гораздо меньше, чем реальный, но вот это вот интересно, насколько она подходит к обыденным вещам и вот заключает их в произведении искусства.
Получается такая инсталляция, вещь. Да? Угу, инсталляция. Угу. Потому что она, наверное, вещь связывает тоже с каким-то событием и рассчитывает именно на ассоциации, вот, о которых мы сейчас говорили. Мы смотрим на какой-то предмет, и если мы, например, жили в каком-то определенном времени, даже возьмем там советское время, да, или начало времени перестройки, уже нового времени, или мы знаем, что какие-то предметы использовались в военное время, то сразу как-то мы перемещаемся, понимаем контекст, понимаем атмосферность, и тогда можем уже двигаться за направлением мысли автора, что он нам этим хочет сказать, куда он нас ведет. Вот ее работа, ну давай сейчас озвучь, пожалуйста, уже.
Да, очень просто называется «Мать и дитя». Часто эти работы связывают с Богородицей, да, в таком современном прочтении, понимании. Вот. Но на самом деле здесь тема материнства, тема любви, она очень ярко прослеживается. Работы отлиты в бронзе, одна и вторая.
Вот интересно, вот на первую работу посмотри, то есть вторая как-то она более понятна, а первая, то есть это отсутствует лицо матери или оно смещено вниз, или это лицо ребенка, которого она держит?
А вот, вот здесь как раз-таки да. Мать показана в виде такого силуэта. Видна да, ее то только рука, которая прикасается к ребенку, причем очень иконографично. Да, и ребенок в анфас смотрит на нас. Мы не видим лица матери, можем лишь догадываться, что там происходит.
Но мне кажется, она этим самым делает акцент, на самом деле, что для матери ребенок важнее. То есть она да. Как бы в каком-то смысле да, растворяется в нем, тем более, если мы говорим о все-таки о Машехе, потому что именно эта работа представлена. Угу. И здесь тоже можно вот посмотреть на эту работу и почувствовать, что это у вас вызывает. Вот это отсутствие лица, это пугает, это настораживает, это рождает какие-то негативные ассоциации. Или наоборот, то есть мы можем повернуть свое воображение в какую-то другую сторону. То есть что за этим может стоять? Подумайте, пожалуйста, а мы будем следующую работу смотреть. Уже да. Можно следующую даже. Это у нас другой художник.
Да, другой скульптор, художник Андрей Смирнов. Тоже достаточно известный. Закончил Суриковский институт в свое время. Родился в 1963 году. Тоже наш современник. Участник многих-многих выставок. Участвовал в разных творческих проектах, больших, монументальных. И в России, и за границей. До сих пор преподает в Академии Глазунова, соответственно, скульптуру. Вот. И, конечно же, у него очень много таких христианских сюжетов, потому что сама Академия ставит целью это в том числе. Вот,
культуру. Спасибо Академии. Да.
Да, да.
За это.
И здесь
давай немножко снизим градус. Вот такое ощущение, что Илья сидит на каком-то пуфе, который сейчас вот очень современный, да, куда ты садишься и проваливаешься практически до пола, такое кресло. На самом деле, конечно, не так, он сидит на камне. Вот что у вас рождает эта скульптура? Какое напряжение или, наоборот, отдых? То есть вам кажется, в каком состоянии пребывает Илья? Потому что я здесь не буду, конечно, закручивать какие-то тайны. Я думаю, вы сразу, конечно, отгадали, что это за персонаж, да? С вороном, тем более, в руке. Вот опять, это расслабление или это, наоборот, период какой-то концентрации, ожидания, отчаяния? Вы что читаете вот в этой скульптуре? Можешь сказать о нем пару слов?
Ну, у меня считается на самом деле здесь вот именно расслабление, благодаря тому, что
камень в виде будет очень мягкий. Ради ассоциации. Да-да, извини, пожалуйста, договори.
Да, он очень такое мягкое изображение, и Илья, да, он уставший, да, он замученный, но он доверяет Богу. Вот здесь вот такой элемент доверия есть, чувствуется во взгляде его, выражение лица и... Ну, как вот каждый день мы ходим за хлебом, а здесь каждый день прилетает ворон, или дает ему руку, подставляет, ну, спокойно, ну, беру хлеб, какого сорта сегодня принес, а, ну, пойдет, нормально. Вот вкусно вроде бы, да. Вот как-то так я считываю вот именно это.
Кстати, согласись, что ну, это тоже в тему того, о чем мы говорили в начале, да, когда человек переживает какие-то страшные ситуации, а мы же вспоминаем, в каком положении был Илья, гонимый, преследуемый, в репрессиях. И если мы почитаем текст, мы видим, что он боялся, что все это будет конец его истории, но мы видим, как Бог заботится о нем. Он дает ему возможность отдохнуть, восстановиться, с помощью этих птиц кормит его, восстанавливает, и только тогда отправляет его дальше на служение. Вот это очень интересно, мне кажется, нам это тоже можно взять в копилку, потому что когда мы в каких-то тяжелых испытаниях, Господь никогда нас не оставляет, и самое главное, Он не даст нам больше того, чем мы можем понести. Вот это пусть нас вдохновит. Смотрим дальше.
Да, следующая работа тоже достаточно реалистична, ну, с таким, может быть, с отчасти советской суровостью. Автор Коржев Иван, да, сын Гелия Коржева, мы когда-то в эфире рассказывали о нем, показывали его работы в стиле соцреализма, но очень часто Гелий иллюстрировал библейский сюжет, особенно уже после распада Советского Союза. И сын перенимает эту идею. Понятное дело, что там в Советском Союзе он не сильно долго успел пожить, но вот все равно, восприняв вот этот стиль там, от отца, из школы, где он учился, он транслирует его в современном обществе, и часто тоже у него библейский сюжет. Сегодня мы вот несколько из них посмотрим, если успеем. Ну вот перед нами очень известный образ, и я думаю, тут сразу все отгадали, старый человек принимает на коленях упавшего и обнявшего его ноги молодого, ну, это блудный сын, знаменитой притчи Иисуса Христа. Да, и здесь вот мы видим вот это вот раскаяние, жажду получить прощение сына, который просто обхватывает ноги отца, очень сильно их прижимает, сжимает к себе. И вот лицо отца, да, сколько там много любви, сколько милости, сколько сострадания он ждал сына, он хотел, чтобы сын пришел. И опять стал его сыном, да.
Ну, сюжет просто практически мем. И действительно, люди, которые даже не читали евангельские сюжеты, естественно, его знают. Он очень часто везде тиражируется, в хорошем и в таком, в общем, в разных смыслах. Но, конечно, одно из самых известных, что у нас стоит перед глазами, это полотно Рембрандта. Тоже «Возвращение блудного сына». Мне кажется, кстати, Коржев как-то имел в виду эту тему, когда делал эту скульптуру. Что-то я такое читала. Но вот интересно, когда мы смотрим на этих двух людей, вот тебя они кого напоминают? Ну, если немножко так отойти вот от такой темы в лоб. Ну, понятно, основная она остается, то есть раскаяние, да, раскаяние одного человека перед другим. Угу. Выведи еще раз эту работу. Давай мы еще раз на нее быстренько посмотрим. Просто я с интересом обнаружила, открыла эту скульптуру в таких фотографиях с разных сторон. И я обнаружила, что вот этот вот человек, ну, который, скажем, сын, да, пришедший к отцу, он лысый. Вот интересное такое наблюдение. И у меня сразу какая-то родилась ассоциация с преступниками, ну, с людьми, которые выходят из мест не столь отдаленных. То есть побритый, такой весь, такой помятый, грязный, ну, не опустившийся, но, во всяком случае, близко к этому. А вот фигура отца в его одеянии, в его складках, вот даже, опять же, в его положении, очень напоминает священника. Вот как будто преступник приходит к священнику. Я сразу вспомнила...
Исповедь, да?
Да, исповедь. И еще интересную тему. Во время Средневековья, помните, что именно соборы и храмы были местом, где мог найти убежище преступник? Вот знаменитая Виктора Гюго, собор Парижской Богоматери, где прятали Смиральду, и это было место табуированное, то есть там человек мог найти убежище, оно называлось место убежища. Поэтому вот у меня сразу, видишь, такие интересные пошли ассоциации и с тюремной темой, и со священничеством, и с местом защиты. Какие рождают ассоциации у вас эта скульптура? Напишите нам, пожалуйста, может быть, что-то свое личное вы в нем увидите, прочтете. Хорошо? Делитесь. Это будет интересно. Так, следующая.
Да, следующая работа и следующий скульптор Анатолий Михайлович Машаров. Скульптор, как часто называют его, затворник, который долгое время жил, работал в мастерской своей, ведя действительно такой затворнический образ жизни, не сильно соприкасаясь со внешним миром, но вот в своей мастерской он любил постоянно что-то там лепить или конструировать из разных-разных материалов, подручных. Сначала это было, понятное дело, там и бронза он отливал, и камень, и дерево. Потом уже, когда стал постарше, практически уже таким 90-летним скульптором, он начал из пластилина, из каких-то всяких разных остатков, обломков конструировать композиции. И главная идея творчества его – это композиция. То есть он обязательно просматривает работу кругом. И, конечно же, в своем творчестве он не мог не обойти библейские сюжеты. У него их, может быть, не так много, но в том числе достаточно. Вот здесь, как вы думаете, какой библейский сюжет?
Да, мы напомним, что пока Алексей рассказывает о художнике, вы в это время смотрите на работу и представляете себе, как бы она называлась. То есть кто это, если мы говорим о библейском сюжете?
Да, здесь, наверное, нетрудно догадаться, что человек с поднятой рукой – это вот Христос. Да? Там по длинным волосам, по бороде, по длинному одеянию можно это понять. Но кто рядом с ним? Кто рядом с ним? Человек, который катит, как будто бы снежный ком какой-то.
Или это какую-то не... корзину, да, или еще что-то, ну да, такое объемное. Да. И причем, вот интересно, когда смотришь на эту работу, но не знаешь название, не совсем понятно, кто это, мужчина, женщина, но если переводить на библейский язык и допускать, что художник все-таки, своих героев идентифицировал немного с тем временем, то понимаешь, что женщина навряд ли, потому что у нее должно быть покрывало, ну или какое-то другое одеяние. Вот, поэтому, скорее всего, не женщина. Хотя в современной скульптуре может быть все что угодно. Ну, давай не будем томить и скажем...
Да, это Иисус и Петр. Иисус и Петр. Петр – камень. Да, Христос так и назвал бы. Не Симон, да, ты будешь Петром, то есть камни, мы носим камни, я создам...
То есть, получается, камень-то он и катит.
Да, Петр катит камень. Но здесь еще Анатолий Михайлович рассказывал такую историю из разряда неканонической притчи, да, что сподвигло его именно на такой сюжет, как Иисус Христос, значит, шел с учениками, вот они там устали. И он сказал им, возьмите камни. Ну и Петр взял маленький-маленький камень, Иоанн взял побольше камень, вот они шли-шли всю дорогу, уставшие вечером. Иисус чудесным образом превратил эти камни в хлеб, вот они все наелись. У Петра оказался маленький кусочек, как был маленький камень, да. Он хотел облегчить себе жизнь, а у Иоанна был такой большой. И, конечно же, Иоанн добрый, молодой человек, поделился со всеми. А следующий день опять Христос говорит после долгой ночи ученикам, возьмите камни, идите за мной. И они берут эти камни. Петр в этот раз взял огромный камень, самый большой. И вот весь день тяжелый он нес и предвкушал, что Христос сейчас превратит его в хлеб. Ему было очень тяжело, и Вечером, когда они подошли к реке, Иисус сказал: «Бросьте эти камни в воду и пойдем обедать в соседнее селение». Петр, конечно, был возмущен, Христос почему-то это сделал. И он сказал ему: «Для чего ты нес этот камень? Задумайся, Петр. Задай себе такой вопрос. Ты это делал для меня или ты делал это для себя?» И действительно, вот такая, может быть, да, не каноническая притча, этого сюжета нет в Библии, но он показывает смысл отвержения от себя ради Иисуса Христа. И вот этот рассказ, такая притча, да, вдохновил Анатолия Михайловича, и здесь вот он использует в том числе вот это такое.
Слушай, вообще замечательная притча, и я думаю, что мы можем ее применить вообще ко всем сферам своей жизни. То есть если мы что-то делаем, периодически нужно себе задавать этот вопрос: ради чего? Для чего? Потому что когда в нашу жизнь приходит выгорание, какие-то разочарования, то, может быть, ну, должен наступить тот момент, когда мы честно скажем, что мы, возможно, занимаемся не тем, и не тем, что хотим, и не для того, что хотим, и так далее. Да? То есть это время какой-то перезагрузки. Но вот здесь мы опять видим персонажа и опять с камнем. Это тот же автор у нас.
Да, да, тоже Анатолий Михайлович, но только Машаров. Это не Петр.
Он любит эту притчу, да. Я понимаю, но ее по-разному обыгрывает.
Возможно, но скажу вам по секрету, это ветхозаветный сюжет.
Да, да, да. Друзья, отгадывайте, а я пока поделюсь своими ассоциациями. Вот такое впечатление, когда первый раз посмотрела на этого человека, конечно, я не отгадала то, как называется эта работа. У меня не родилась такая ассоциация. Я долго думала, кто же это может быть, если переводить на библейский сюжет или герой. Ну, были разные варианты, сейчас не буду их озвучивать, тоже, чтобы вам было, в свою очередь, легче свою ассоциацию дать, когда вы смотрите на вот этого человека. Но вот как и в первом случае, когда вот этот человек катил камень или еще что-то, было видно, что действительно ему тяжело. И в данном случае тоже такое ощущение, что человек берет какую-то ношу, которая тоже для него, ну, практически непосильна, но есть вера, что он с ней справится. Вот такое, такой эмоциональный отклик. Если не знать, кто это, что ты можешь добавить по своим ассоциациям?
Ну, если вот брать ветхозаветный сюжет, на самом деле там от Иова до кого угодно можно представлять, но не будем долго томить зрителей, это называется Давид. Да?
Ура, юноша, кто отгадал, друзья, я вас поздравляю.
Который победил Голиафа. Я, честно говоря, сразу мне сказали, что эта работа называется «Давид», поэтому сильно долго не пришлось фантазировать. Но, наверное, я бы тоже не отгадал, потому что здесь, ну, достаточно сложно. Но вот это вот прямые руки такие, берущие камень, вроде бы камушек-то легкий, но мы понимаем, как Давид напрягается. То есть здесь подчеркивается то, что действительно он не был суперсильным, не был там прекрасным воином, но Бог в свою очередь помогал Давиду. И благодаря этому Давид смог одолеть такого очень мощного врага.
Но такое действие по вере.
Да, да.
Угу. Да, вот, не, ну, своими силами. Ой, вот эта работа, она мне так нравится, она меня так умиляет.
Следующая очень забавная работа, да, это, конечно же, наш любимый с прошлого эфира Анатолий Камелин, который достаточно очень интересные композиции сооружает, больше похоже на инсталляции, но здесь работа больше похожа на такой...
Это просто привет из Средневековья.
Да, 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 Средневековье. Есть работа неизвестного автора, значит, три ангела, три мудреца, которых будет ангел. Там одеялко с них срывает, так их нежно будет, они такие все забавные, смешные. И здесь тоже три каких-то человека, ну, смешные, потешные перед нами. Они то ли спят, скорее всего, одеяло. Сразу скажу, это не три мудреца, ну, не три волхва, да, которые пришли поклониться Христу, это кто-то другие.
И ну, давайте, друзья, подумайте, на самом деле, кто это может быть. И мне кажется, здесь вот сохранен этот наив, который рождает вот эти непосредственные эмоции, как и вот в этих волхвах, да, когда их будет ангелы, там даже пальчик, по-моему, прикладывает так губам, что осторожно, не шумите, вам сейчас нужно потихоньку отправляться назад домой, чтобы не попасть к Ироду. Вот здесь, как вы думаете, кто? Да? Вот первый такой человечек как бы смеется, прикрывает рот рукой, Ну, лица других не особенно видны, но, тем не менее, можно себе представить, о чем они там думают. Стоят они, лежат тоже. Как вы думаете, самое главное, кто это? Барабанная дробь.
Да, это у нас апостолы. Апостолы во время преображения Господнего. Вообще, евангелисты очень так забавно, с неким юмором описывают эту ситуацию, когда апостолы заснули, и тут вдруг они увидели прекрасно, они проспали. Они проспали чудесный момент, когда Христос общался с ветхозаветными пророками, и они говорили о том, что Христу предстоит принять смерть мученическую на кресте и потом уже воскреснуть. То есть они говорили о будущем, а важно, может быть, они говорили о будущем царстве, мы не знаем. Апостолы проспали, вот они проснулись, ну и Петр там начал очень так интересно все это дело рассказывать, да, про кущи, про три шалаша, которых надо построить, что называется, спросоний. И вот здесь этот момент пробуждения. Апостолы просыпаются, один еще так позевывает, прикрывает ладошкой руку, рот, да, те еще спят. И вот этот момент пробуждения. Ну, вообще интересно, что Господь показывает вот Ветхий Завет, такие мощные патриархи, пророки. И, наверное, Христос хотел их познакомить вместе, представить, показать, что вот у нас есть тоже такие прекрасные Божьи мужи Нового Завета. А они в этот момент как бы не очень в таком состоянии находились. Благочестивым, да, приятным, адекватным. Да, они спали, еще с просонья там начали что-то невнятное говорить.
Но мне очень нравится эта работа, потому что она снижает градус вот этой торжественности, потому что мы обычно представляем таких мужей, сильных, таких атлетических, чуть ли не греческих героев, только в аскезе такой. А здесь такие смешные, забавные, нелепые в чем-то. И мне кажется, они как раз очень близки нам, потому что и люди такие, они могут быть и величественными, они могут быть и смешными, и забавными, и нелепыми. То есть это мы с вами, и поэтому эти герои, эти апостолы, они сразу становятся ближе. Ну, а я хочу задать вам вопрос, может быть, вы его зададите себе. Какое важное событие вы проспали или еще спите? Может быть, пора проснуться и включиться во что-то хорошее? Следующую работу.
Да, вот еще одна работа, тоже Камелина Анатолия. Ну, я думаю, здесь все понятно. Очень известный иконографический образ. Чаще всего его используют в скульптуре. Икон таких мало. Здесь вот между скульптурой и иконой такой рельеф, который нам автор преподносит для нас. Не будем долго томить зрителей. Христос в темнице. Да. Все понятно, сидит человек с нимбом, ну, соответственно, Христос, потому что нимб крещатый, из того больше ни у кого таких нимбов нет. Христос был узником, мы сегодня уже касались этой темы узничества, и Христос ночь провел в темнице, будучи арестованным, будучи избитым, будучи поруганным, оплеванным, униженным максимально и подвергающимся насилиям всем видам, и душевному, и духовному, и физическому, со стороны разных людей, со стороны в том числе и духовных сил, но он не сломлен. Он не сломлен, он понимает, что он здесь не случайно. Это великий план по спасению человечества.
Мне кажется, здесь опять очень интересно, чуть снижен градус, потому что мы не видим вот этих страстей, мук на лице Христа. Я бы сказала, он Христос думающий, размышляющий. И, наверное, это послание, в всяком случае, я его прочитываю, не знаю, как вы, что когда мы помещаемся в какие-то тесные обстоятельства, которые могут быть сравнимы тоже с темницей, нам тоже надо подумать и задать вопрос, это не оригинально, но тем не менее, не за что, а для чего? Для чего это допущено? Ради чего? Что это принесет в нашу жизнь? И потом тоже хочу немножко юмора. Действительно, потрясающий образ, который использовался часто. И знаешь, я что вспомнила? Это советскую картину «Иван Васильевич меняет профессию». Помнишь, там вот этот момент, когда они попадают, главные герои переносятся в другое время, во время Ивана Грозного, переходят через портал, их там принимают за демонов и гоняются за ними. И вот там момент, когда Иван Васильевич и его царя садится так напротив фигуры Христа, тоже смотрят на него, и они оба думают. Вот такой интересный момент.
Да.
Так что, друзья мои, да, иногда нам действительно нужно включиться, подумать, хотя иногда это бывает порой очень непросто. Но опять же вспомним Илью, который сидел в свое время вот на этом удобном таком камне, как мы посмотрели, да, похожем на кресло. И в спокойствии, ну, если можно так сказать, частично в спокойствии ждал, что будет дальше, веря, что Бог его не оставит. Ну, ты зря вот убрал сейчас работу, потому что она, мне кажется, самая сложная из всех, что мы до этого смотрели.
Поэтому, я думаю, надо ее сейчас как раз-таки показать нам. Да, вот интересно услышать, конечно, мнение зрителей. Я, честно говоря, когда я первый раз работу видел вживую, я очень долго думал, что это значит. Были разные ассоциации, там, от лестницы Иакова. Ой, я начал уже раскрывать карты. Но нет, это не лестница Иакова, если что. Работа очень интересная. Вообще Анатолий Камелин любит удивлять зрителей, что называется. Иногда заходишь в какое-нибудь выставочное пространство, это может быть подклет храма или там выставочный зал, и думаешь, ой, строители забыли убрать, потом нет.
Вот, вот, совершенно верно. Потому что если бы ты не сказал, что это работа, то я подумала бы, ну, ребята там что-то делали в зале, просто приложили какие-то, да, там оставшиеся доски к стене.
А художник подошел, сфотографировал, как сейчас, да, актуальное искусство. Казалось ему интересным. Нет, Анатолий все дело сам сооружает. Понятное дело, материал он находит в основном на стройке, в том числе, ну, вот... Интересное.
Слушай, здесь... пока у нас люди смотрят на вот эту инсталляцию и думают, что же такое это может быть, я тебе задам вопрос. Он не каверзный, конечно, он просто актуальный. Люди пишут, что в современном искусстве им непонятно как раз вот отсутствие практически эстетики. Вот если мы смотрим на работы, ну, классические, возьмем там того же Микеланджело, да, знаменитого, то помимо эстетики, это же не просто красивость, вычурность, там еще и послание есть. Ты смотришь, например, на его пьету, и просто мороз по коже пробирает. Ты входишь в это эмоциональное состояние, в которое тебя художник погружает. То есть он это красивое одухотворяет. А в современном искусстве люди говорят, ну, может быть, да, здесь послания какие-то есть, и как ты нам в прошлом эфире говорил, что здесь есть композиция, но почему вот отсутствие эстетики? Или это тоже эстетика своего рода?
Ну, когда ты задавал формулировать этот вопрос, да, у меня сразу возник контрвопрос, а что есть эстетика, да, как что есть истина? Действительно, эстетика – это очень объемное понятие, философское, и нельзя сказать, что вот реализм – это вот прям эстетика, а абстракция – это нет. Понятное дело… Вот,
часто эстетика – это красиво, часто.
Да, это красиво, это гармония в том числе. И гармония здесь тоже присутствует. И, понятное дело, она может различаться от мироощущения, от того, что автор закладывает определенный смысл. И, опять же, если художник хочет вызвать у человека те чувства, которые ты описала в пьете, да, реализма такого, почтения, это одно. Но, например, вот до этого мы смотрели работу с вами «Три апостола». Вряд ли Анатолий Камелин хотел вызвать такого благоговения, почтения. Он хотел показать их естественными, обычными людьми, такими даже забавными, через призму средневековья. И вот здесь тоже своя задумка. Здесь автор хочет показать, что вот этот сюжет библейский, который изображен, он настолько был обыденным, который, ну, люди не замечали. То же самое, как вот мы идем, увидим стройку, мы не замечаем ее практически. Ну, стройка и стройка, подумаешь, там на каждом углу нас что-то строят. Слава Богу, это здорово. Но тогда это была смертная казнь. Смертная казнь, и на каждом, ну, практически, не то что углу, но это было частое событие для того мира, когда людей распинали на кресте. И поэтому многие просто не замечали, многие проходили мимо, не обращая внимания, что на кресте висит кто-то необычный, висит сам Спаситель мира, Иисус Христос. Эта работа так и называется «Снятие со креста». Да, уже закончилось распятие, здесь вот как раз-таки намек на вот эту лестницу, которая подставлена, и крест вот так он заувалирован. Здесь вот тоже такой, как излом части руки Спасителя. Вот такая сложная составная композиция, казалось бы, из простых материалов, но напоминает нам о вот этом снятии креста. И скорее здесь автор показывает через вот такую абстрактную композицию суть того, что произошло. То есть не буквально иллюстрируя, не буквально транслируя, а глубинную суть происходящего, да, чтобы у людей возникли определенные ассоциации.
Слушай, ну мы с удовольствием тебя послушали, и правда все интересно, но давай напомним нашим слушателям, что искусство все-таки прежде всего. Мы можем, естественно, там о нем знать и много что говорить, но оно прежде всего вызывает у нас что? Какие-то эмоции. И вот оно либо вызывает, либо не вызывает. Ну вот у меня, меня эта композиция как-то не тронула, почему-то не возникло у меня вот какого-то эмоционального соприкосновения с ней, разумом, да, вот ты сейчас все объяснил, ну как-то, да, можно понять, представить. Вот у нас до этого в прошлой передаче была тоже, по-моему, его же работа «Воскресенье Лазаря». Вот там, да, что-то такое действительно, вот что-то торкнуло, ёкнуло, что-то себе такое представилось. Но опять же скажу, это не потому, что плохая работа или хорошая, это просто ваша или нет. Вот какие-то ассоциации, какое-то эмпатическое такое впечатление случилось или нет, зажглось или нет, понравилось или нет. А, конечно, умом мы можем многое разбирать. Но, кстати, я тебе задам вот такой вопрос, который тоже часто задают. Дело в том, что если вот мы представим, допустим, Микеланджело дали бы тоже какие-то доски и попросили бы его сделать инсталляцию. Я думаю, чтобы он с этим справился. А вот если дать скульптору, который делает подобную работу, он может сделать что-то наподобие, как Микеланджело? Ведь это вопрос уже еще ремесленнический в каком-то смысле. Ну, как бы это ни звучало все-таки. Но, то есть, это школа определенная, это уровень. Вот сейчас люди сомневаются в том, что художники могут делать что-то подобное. Ну, понятно, могут. Что второго Микеланджело нет, но тем не менее.
Понятно, да, нет, могут и делают, но многие не хотят оставаться в таком жестком, что называется, реализме. Им он неинтересен, им он просто надоедает, и они хотят идти дальше, в глубину, что называется. Поэтому убирают, мы уже тут раз говорили, да, сюжет, оставляя композицию.
Хорошо. Ну что, друзья, надеюсь, мы ответили на ваши вопросы. Если нет, пишите, и мы сейчас посмотрим следующую работу.
Да, следующая работа.
Вот это вообще просто жесть.
Да, Сергея Некрасова. Ну, вообще, он больше инсталлятор. Кстати, мы в тот раз смотрели очень много работ. Они в стиле таком, ну, как сказать, что ли, проволочном, да, силуэтном таком. Да, и вот здесь вот мы это как раз-таки видим. Видим. Называется, да, я пока не скажу, как.
Ты пока, да, не скажешь, как. Слушай, ты объясни, пожалуйста, что это такое внутри креста, потому что все понимают, что это крест.
Ну, понятно, крест, внизу череп.
Это мозг.
А череп человека настоящий, открою страшную тайну, да.
Череп-то мы видим, да. А вот это вот что внутри?
Это большой вопрос, что там находится. Что вам напоминает?
Ну, это вообще напоминает, какой-то мозг человеческий.
Мне напоминает хлеб, на самом деле.
Хлеб, да? Видишь, смотрел. Здорово, да, у нас.
Да, понятно, человек, человеческий мозг, но это хлеб. Хлеб, который вот образует вот это сокрестие, а внизу находится как раз-таки череп. Точнее, половина, верхняя часть черепа, да, внимательный зритель это замечает. А работа была выставлена. Ну, дело в том, что такую работу легко там сделать, собрать, и здесь самое главное, зритель мог подумать, да я тоже так сделаю, или вот как работа Камелин. Да любой так сделает, но почему-то никто не сделал, а вот Анатолий Камелин сделал.
Ну, конечно, не любой, естественно, потому что здесь, как ты говоришь, нужно владеть знанием композиции, опять же, осуществить свою идею, и сделать ее не просто такой блок, а чтобы можно было еще и подумать.
Да. И здесь художник выставил свою работу в Анненкирхе, известное такое арт-пространство, церковь, действующая в Санкт-Петербурге, Святой Анны, очень старая, она там сгорела, и вот там проходит арт-выставки. Кстати, если когда-нибудь, дорогие зрители, будете в Санкт-Петербурге, в нашей северной столице, обязательно посетите Анненкирху. Это не реклама, это просто вот, ну, желание, чтобы вы погрузились в эту среду, да, очень интересную, современного искусства.
Ну, смотри, я думаю, что все догадались, да, что, естественно, это крест, и если ты уже навел на мысль, что внутри вот этого креста хлебы, то можно предположить, что было распято тело, потому что Христос себя сравнивает, да, с хлебом. Мы принимаем хлеб, мы принимаем его вино, и таким образом становимся сопричастными ему. То есть это тело, распятое за нас, дорогие. А череп, смерть, ад, как очень часто еще рисуют череп на православных тоже распятиях, mm-hmm. показывая, что Христос спускается в ад, проповедует там, что он победил смерть. И причем да, череп лежит как раз у подножия креста, да, то есть он как бы побежден.
Побеждает. Да, и череп еще символизирует Адама, конечно, то есть первого человека, через которого грех вошел в мир, и Христос, новый Адам, который вот этот выкуп свой производит, да, за все человечество.
Так, следующая работа у нас.
А я думаю, здесь очень легко зрители догадаются, потому что опять реализм, опять Иван Коржев, современный скульптор, такой полурельеф, полукомпозиция, полускульптура, да. Ну, там даже написано, поэтому что греха таить на латыни, да, что это Самсон. Кто начал внимательно смотреть, да, увидели вот эти буквы. Самсон в тот момент, когда он сдвигает вот эти два больших столба, справа и слева от него, и «Умри, душа моя, с филистимлянами». Такой мощный человек, стоит в позе твердой достаточно, и неимоверным вот этим усилием он просто сносит этот храм, и опять же здесь идея победы Израиля над врагами.
Но человек, когда мы смотрим на эту работу, да, вот с одной стороны мы понимаем, вот он в рабском положении, у него цепь, он как бы в темнице, у него опущенная голова, и в то же время нет ощущения поражения. Наоборот, это очень мощная работа. Чувствуется сила, некое такое как бы воскресение, восстановление его самого. Потому что если мы с вами помним его историю, сила у Самсона была в том, что у него были длинные волосы, он был назареем. И мы знаем, если вы не знаете, почитайте, каким образом он эту силу свою потерял. Опять же, мне кажется, это вопрос, может быть, и к нам. Где мы теряем свои силы, почему, какие двери нам нужно закрыть, от чего нужно освободиться для того, чтобы наша сила оставалась с нами. И вот в конце, когда Самсон раскаивается, у него отрастают волосы, и он может совершить вот этот акт, который мы с вами увидели. То есть разрушить дом, в котором он находился, это дворец, погибнуть сам, но и погибли его враги, то есть Господь ему дает некое такое отмщение. Но мне кажется, здесь самое главное это не в отмщении история, а в том, что когда ты обладаешь чем-то очень сокровенным, важным, данным тебе от Бога, это надо беречь. И нам это рассказывает не только история Самсона, но еще и помните история Исава и Иакова. То есть продавать что-то свое за такое дорогое и цельное, за вот похлебку чечевичную или за какие-то развлечения, какие-то слабости. Ну, как-то грустно от всего этого.
Да.
Вот. Но самое главное, что через покаяние приходит снова возвращение силы, mm-hmm. поэтому помним об этом. Mm-hmm.
Да.
Ну вот интересная работа, мне кажется, народ не отгадает, что это такое.
Да, да, это Марат Рувимович Бабин, тоже художник еврейского происхождения, очень известный скульптор, педагог, член Союза художников. К сожалению, жизнь его в 2010 году трагически оборвалась в автокатастрофе. А работа называется «Рахиль плачет о детях своих». Да, вот этот такой грубый стиль его, отёсанный, монументальный, и, видим, заломанные руки, видим Рахиль, которая лишилась детей, это пророчество сказанное, которое совершится в тот самый момент, когда Ирод, жестокий царь, будет убивать еврейских младенцев, да, до 2 лет.
Ну, если бы вот назвать одно слово, которое рождается, когда ты смотришь на эту работу, это отчаяние. Отчаяние. Вот эти заломанные руки. Да, это обращение лица к небу. Это, конечно, такая долина смертной тени, через которую человек проходит. Здесь иногда он не в состоянии ни слушать, ни задавать вопросы правильные. Ему просто нужно вынести свое горе. Кстати, это же тоже важно помнить, что нам надо себя отпускать, чтобы выплескивать свое горе, чтобы оно выходило через слезы, для этого нам Господь все это и дал, для того, чтобы потом уже быть в состоянии двигаться в том направлении, которое приведет нас уже к исцелению. Ну, эту работу тоже понятно, что это крест.
Да, это Леонид Львович Берлин, тоже советский еврейский скульптор. И кресло, посмотрите.
Кто-то бы сказал, что это находится в комнате какого-то рок-металлиста.
Да, да, но на самом деле здесь была идея страдания, идея самопожертвования. И, конечно же, он любил свой народ, израильский народ, там у него сложная судьба. С одной стороны, еврейская мама, с другой стороны, папа был не евреем, иранского происхождения, его усыновил отчим, который был евреем, и вот всю жизнь он работал с евреями, да, и это помогло ему вернуться, что называется, вот в тему своего народа. И здесь, конечно, вот эта вот трагедия из металла, из каких-то гильз, трагедия смерти, но в то же самое время здесь звучит и победа жизни, победа воскресения над смертью.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.